Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник был бы днем тяжелым, если бы по понедельникам в одно и то же время здесь, в светлой студии радио «Вера», я, Александр Ананьев, не встречался с потрясающими собеседниками, не задавал им свои вопросы неофита. И сегодня я рад задавать свои вопросы настоятелю храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священнику Стахию Колотвину. Добрый вечер, отец Стахий.
Добрый вечер,
Александр. А вы любите понедельники?
Я люблю понедельники. Наконец-то можно вздохнуть, потому что и последний день недели, субботы, для священника очень тяжелый, а первый день недели, воскресенье, для священника вообще, так можно сказать, в осадок можно выпасть. Поэтому понедельник я люблю. Я стараюсь в понедельник утром не служить, но, правда, бывает, выпадают такие праздничные дни, и это для меня уж такое более серьезное испытание. Кроме того, по понедельникам у меня бывают беседы с подростками нашими, приходскими, но не только, там из соседних приходов, вот нашего района Митина. Это всегда тоже такой заряд бодрости получаешь, хотя вроде вначале вкладываешь их, раскочегаришь, потом как они отдают тебе эту энергию старицы, прям по евангельским нормативам, и тоже поэтому как-то вот понедельник, я всегда его с радостью жду.
Подождите, я правильно понял, что вы сейчас сказали, что неделя у вас начинается с воскресенья, не с понедельника, как у всех других людей?
Ну, на самом деле, у всех неделя начинается с воскресенья во всем цивилизованном...
Вот же ж новости.
Да, во всем цивилизованном мире. Просто в некоторых странах были такие бесчеловечные опыты, на людях ставились, где приходили большевики к власти. И поэтому они вот старались людей как-то... Ну, как человека можно убедить не пойти в храм, если он верующий человек, понятно, мы не говорим о неверующих, если у него пока еще неделя только началась, он полон сил, позади был седьмой выходной день, день покоя, день субботный, в который даже Бог почил от своих трудов. Ну, как можно убедить? Ну, как бы, только если его обмануть, если человеку сказать, смотри, это не первый день, это день седьмой, и ты уже очень устал, это конец недели, как же ты там с утра встанешь на службу? То есть вот все с ног на голову перевернуть, первый назвать седьмым, а как вы знаете, как вы яхту назовете, так она и поплывет, и поэтому люди правда в уверенности. И они уже вот как если человеку внушить, ой, смотри, что-то ты там плохо выглядишь, ты наверняка болеешь, а что это ты вот там взялся за живот, у тебя наверняка там аппендицит и что-то, и человек будет себя накручивать, психосоматика, ему правда станет плохо. Вот и у нас, увы, целая страна от этого мучается, в том числе даже люди, которые все-таки ходят на службу, но настолько вот это некоторое советское воспитание, причем вначале же большевики пошли по более радикальному методу, они делали 7-дневную рабочую неделю, а потом 2 выходных, чтобы люди вообще сбились с воскресного дня. Но все равно люди старались прийти в воскресенье, их не останавливало. Тогда вот уже оставили по-старому, но постарались сместить. На самом деле, вот я как человек, который старается там путешествовать во время отпуска, и когда ты берешь и просто бронируешь жилье, билеты, ну, как-то вот смотришь какое-то расписание, там, когда музей, когда открывается, то, естественно, ты видишь в христианских странах, как первый день недели, это все вот это, Sunday, да, и вот тоже понимаешь, что где-то мы проигрываем, потому что просто у нас матрица неправильно стартует. А вот даже наша сегодняшняя тема, она же все-таки с этим тоже связана, и вот там такая даже небольшая терминологическая путаница и есть, надеюсь, мы в ней разберемся.
Потрясающе! Я вот так совершенно неожиданно, вы открыли мне глаза, я даже не задумывался об этом. Действительно, внутри есть установка такая, что воскресенье, оставьте меня, это мой день, это мой единственный, по сути, выходной, потому что в субботу так или иначе все равно какие-то дела недельные завершаешь, а в воскресенье нет выходной. Удивительно, действительно, если задуматься об этом, несколько там акцентов в голове смещаются. Но сегодня, отец Стахий, напоминаю, не просто понедельник. Сегодня мне вот с самого утра жена так напомнила, говорит, все, Саш, начинается обратный отчет, Саш, теперь надо держать себя в руках, Саш. 4 недели до Великого Поста, и мы начинаем ступенька за ступенькой подниматься к тому и готовиться к тому, чтобы достойный христианина начать Великий Пост. Это меня несколько удивляет. Для чего нам нужны вот эти 4 недели, которые, по сути, начинаются сегодня?
Ну, тут тоже важно ставить не только промежуточные цели, но и конечные. Не только цели тактические, но и стратегические. И, ну, такая промежуточная стратегическая цель или конечная тактическая вот этого периода – это все-таки не пост, а Пасха Христова. Все идет к ней, и потом через нее идет к сошествию Святого Духа на апостолов и на всех нас. Потому что, если мы посмотрим, Пасха каждый год в разное время, и она совершенно по-разному вклинивается в стандартный церковный календарь, вот который мы так опираемся на Рождество, на Крещение, на Богоявление, на Преображение Господне, на Благовещение. И вот совершенно, как из другого мира, вот этот праздник Воскресения Христова, все, что вокруг него, совершенно в разные даты вклинивается. Это нам, кстати, точно так же, как Воскресение, это не только, вот сказал первый день, это еще и день восьмой. Это день, который после седьмого, после Дня Покоя. Это день, который не вписывается в нашу неделю, он в нее в земную не влезает, потому что это день будущего века, это день вечной жизни. И вот точно так же Пасха вклинивается вот в этот календарь, стандартный, с ними памяти святых, и его меняет под себя. И можно сказать, вот у нас сейчас первое дуновение Пасхи пришло. И если мы будем вот так оценивать, то уже поймем, что это мы не к какой-то грусти, ой, скоро Великий пост, и надо будет отказаться от любимой колбаски, да, а все-таки мы возрадуемся, что, ох, еще недавно мы праздновали святки, а вот уже и Пасха не за горами.
Но я признаюсь вам вот в чем. Я никогда не относился к Великому посту, даже задолго до того, как я крестился, никогда не относился к нему вот именно так, как вы говорите, с хмурым выражением на лице, с наморщенным лбом и выражением таким, как будто бы я собираюсь стоять в очереди за колбасой в 92-м году. Нет, вовсе нет. Я причем очень хорошо помню то время, еще лет за 10-15 до того, как я крестился, я смотрел на коллегу, у меня была коллега Настя. И вот Настя постилась Великим постом. Она была девушкой не просто верующей, а воцерковленной. Я ничего не понимал в том, что она делает и говорит, но внутренняя какая-то зависть к ней у меня была. Я смотрел на то, как она постилась, и даже сам несколько раз говорил, вот, а когда там следующий раз пост? Хорошо, я вот обязательно попощусь. Не вкладывая в это того смысла, который, в принципе, надо вкладывать. И сам пост для меня имел какую-то большую ценность. Может быть, это получается, что неправильно, если пост становится самоцелью, самовоспитанием, а попыткой поставить себе какую-то планку ее достичь.
Ну, на самом деле, вот вы, можно сказать, уже в своем вопросе дали ответ, зачем нам вот эти подготовительные недели. Потому что еще пост не начался, а церковь тебе напоминает, прежде чем ты рьяно кинулся варить овсянку на воде, да, сбрасывать колбасу с бутерброда и просто хлебушек сухой, а еще желательно там в сухариках как-то жевать, размоченный студеной водицей, то до этого все-таки остановись и подумай, а что же пост должен принести твоей душе. И вот примеры того, как усилие над собой меняет человека, евангельские, которые церковь дает нам в начале каждой недели перед постом, потому что, как раз, как уже сказали, неделя открывает. То есть мы приходим все воскресенье в храм, слушаем евангельское чтение, не которое отчитывается от Троицы, а которое уже прошедшее, отчитывается от Пасхи грядущей. То есть чтение, которое нас не потому, что что-то было позади, а то, что вот будет впереди. И нам дается некоторый пример, который мы в течение всей следующей недели на фоне своего дела осмысляем и думаем, так, как это в моей жизни реализовать? И потом, так понимаешь, не вот сейчас полностью реализовать тяжело. Вот, а вот когда начнется пост, я предприниму какие-то аскетические труды, ограничу себя в пище, в каких-то развлечениях и так далее. Вот тогда-то я, наконец, то, что я уже давно понял, но не знаю сделать как, я вот найду там силы для своей души.
Отец Стахий, с вашего позволения, давайте разберемся с тем, вот буквально коротко, что это за 4 недели. Я вот точно знаю, что первая неделя – это неделя о мытаре Закхей, вторая неделя – это неделя о мытаре и фарисеи, а третья и четвертая. И к чему нас должны подготовить эти недели?
Да, тут на самом деле есть некоторая путаница. На самом деле у нас 4 подготовительные седмицы. Тут уже у нас церковнославянский язык, хотя он воспринимается нами как родной, и часть русского языка, и я, в принципе, тоже сторонник того, что не противопоставление, а то, что церковнославянский — это не какой-то особый там священный язык, это действительно часть русского языка, историческая часть, в чем-то зафиксированная. Есть такое понятие, вот каждый филолог с ним знаком, ложный друг переводчика. Когда тебе слово, которое тоже как-то развивалось, особенно в родственных языках, там, индоевропейских, а иногда порой просто такой омоним, который языки совершенно не родственные, но просто одинаково звучит или схоже, и тебе охота вот его значение перенести. Поэтому у нас вот слово «седмица» — «семь дней», а уже в русском языке, современном, да и даже не современном, оно заменилось на слово «неделя». Неделя, на самом деле, это тот день, когда ты ничего не делаешь. Ты ничего не делаешь, только помолился и радуешься жизни весь воскресный день. Вот. А седмица – это вот как раз 7 дней недели. Поэтому у нас перед Великим постом 4 подготовительных седмицы, но получается 5 недель, потому что нам церковь, можно сказать, от поста отщипывает первый день, потому что первый день Великого, первая неделя Великого поста, даже вот это первое воскресенье, оно воскресенье не первой седмицы. Первое, потому что вот с воскресного дня начинается вот то самое прощенное воскресенье, неделя изгнания Адама из рая, то есть это еще день уже, по идее, который открывает постную седмицу, а поста еще нет. И можно сказать, наверняка же пост-то закончится и будет у нас последний. Нет, так Пасха-то и тоже, и последний день тоже воскресный, не постный. То есть можно сказать, у поста один день нам подарен, церковь нам вот дарит, чтобы лучше осмыслили. Поэтому у нас получается 4 седмицы и 5 недель. То есть начинается неделя, то есть воскресный день Азакхеи, и потом продолжается вот эта вся седмица. Потом раз, неделя, то есть воскресный день, а мытари фарисеи, продолжается вся седмица. Потом раз, неделя, то есть воскресный день о блудном сыне, седмица продолжается, неделя о страшном суде, воскресный день о страшном суде, и мы размышляем последнюю седмицу перед Великим постом о страшном суде, и потом вот мы приходим на некоторую стартовую точку нашего пути спасения, что вот мы, неделя изгнания Адама из рая, мы действительно понимаем, что мы от Бога отделены, что вот сейчас мы все понимаем уже, осмыслили вот эти все предыдущие 4 недели, и вот сейчас вместе с Адамом мы начинаем этот некоторый плач. И весь Великий пост — это время покаяния, время как раз, когда Адам, вот ветхозаветные праведники, которые отделены от этой радости воскресшего Христа, которую мы имеем по умолчанию, мы немножко с ними солидаризируемся, чтобы немножко свою с гордостью, высоты, о, мы Христом спасены, вот на, так заземлиться чуть-чуть и уже осознанно идти к Пасхе Христовой. Неделя Азакхеи, более того, неделя Азакхеи, поскольку вот вроде она так, ее можно считать наоборот вот этой пятой ногой лошади, да, что она вроде не вписывается в четыре седмицы, но и порой даже ее как-то не фиксируют в церковных календарях, особо не выделяют, но на самом деле она полностью заслуживает уже звания подготовительной недели к Великому посту, потому что она зависит именно от того, что Пасха через столько-то недель, и Великий пост начинается через столько-то недель. И именно с нее, с этой не притчи, потому что вот последующие недели это будут недели притчевые, где уже более глубокий символизм, потому что притчи ее многообразные толкования. А начинается с реальной истории, а Господь в Евангелии, можно сказать, дает некоторый баланс непосредственного поучения, действия, взаимодействия с живыми людьми, и некоторый баланс уравновешивает притчи, которые не относятся непосредственно к жизни, но которые можно по-разному истолковать. Поэтому вот как фундамент — это нечто более простое, более основательное, а на нем уже можно построить какое-то красивое ажурное здание. Так и вот неделя Азакхеи, она становится фундаментом всех подготовительных недель, потому что здесь уже, ну, может, меньше мы можем растечься по мыслям в символическом толковании притчи, но зато поймем, как Господь реально взаимодействует с людьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это не просто вопросы неофита на «Светлом радио». Это вечер открытий для меня, грешного Александра Ананьева. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахи Колотвин, отвечает на вопросы, открывает мне глаза на очень и очень многое. Вот как правильно сейчас, отец Стахи? Я в некотором недоумении. Вот сегодня понедельник. По прошествии недели Азакхеи, коль уж неделя, это такой день...
Да, как раз понедельник — это день после недели. То есть вот мы...
Потрясающе.
Да, название у него даже так говорится.
Теперь друзья во дворе меня будут понимать еще хуже, когда они узнают, что неделя, в моем понимании, это один день. Тем не менее, прежде чем мы начнем по прошествии недели о Закхее говорить об этой евангельской истории, которой у меня очень много вопросов, как и у любого человека, живущего в 21 веке в большом городе, потому что там прям недоумение у меня вызывает эта история по неофитству. А я хочу еще раз уточнить вот что. Вот я сейчас вас слушал и сделал внутри себя вывод, что вот эти вот 5 недель, предваряющие Великий пост, должны, вот если резюмировать, заставить нас сделать вывод относительно себя примерно следующего содержания. Со мной многое не так. Со мной не так. Вот это первая неделя, вот это первая, вторая неделя, вот это со мной очень не так, третья неделя, четвертая неделя. Со мной все так не так, что вообще будет все плохо. И, наконец, вот почему со мной все плохо и над чем мы будем работать Великим постом. Я правильно понимаю, что это вот такой надо вывод сделать на протяжении вот этих 4 недель. То есть это такая жирная линия. Итого, что со мной не так? What is wrong with me?
Я думаю, это часть задачи. То есть очень хорошо, что каждый христианин, он не загнан ни в какие рамки, а может творчески, потому что сотворен по образу Творца, подойти к этому процессу. Вот, то есть вы очень сказали ту мысль, которая мне, вот, например, может, в голову так не приходила, и я в этом ключе не задумался, но когда вы ее излагали, то полностью она сообразна вот этим евангельским неделям. И то есть я тоже могу вот такое толкование дать и принять в свое сердце. Но поскольку любое наше человеческое толкование ограничено, именно для этого мы собираемся на приходах, вот, чтобы не только на богослужении, но и на евангельских группах, чтобы обсудить, обменяться каким-то мнением, потому что каждый обогащает. Обогащает, почему мы не только там читаем одного святого отца, нет, а вот полнота учения церкви, священного предания в различных святоотеческих мнениях, в различных мнениях богословских, то и здесь все-таки я бы для кого-то, для человека, который чересчур, может, беспечный, как попрыгунья старикоза, ему вот полезно вот прям по вашей методичке делать. А вот другой человек, наоборот, он может быть более, наоборот, какой-то мрачный, подавленный, более склонный там, к излишней самокритике, чувствительности там, к какому-то еще чужому мнению. Вот, и для такого человека эта методичка не подойдет. Поэтому надо взвесить себя, да, если все-таки понимаешь, что да, я вот человек какой-то, может, более гордый, или что я человек, который любит похвалу. Ну, мне легко говорить, потому что хоть я вроде так и не задумался, но я человек там гордый и как раз самолюбивый, может, мне поэтому проще это все понять. Но в любом случае, а другой человек нет, вот, ну, как-то наоборот не хватает какого-то мне движение, и наоборот, вот мне кажется, все там, я там не спасусь, все грех, все нужно отсечь и так далее, то тут надо идти по-другому. Наоборот, видеть, что, ой, у меня такой-то грех меня отделяет от Бога, и Бог все равно ко мне идет. Потом неделя Закхей, сейчас более подробно об этом говорим, потом раз неделя омытыря фарисеи, да, вот совершенно негодные люди стоят, и Господь тут тоже, что интересно, двоих готов оправдать. Просто не говорит, что там мытарь иногда вот думает, мытарь не будет оправдан, что в смысле мытарь будет оправдан, а фарисей не будет оправдан. Нет, просто там Господь очень важное слово говорит, что мытарь будет оправдан больше, чем фарисей, что стоят два грешника разной степени, и что Господь все равно готов каждого оправдать, кто вообще хоть как-то к Богу молится, даже если абсолютно неправильно. И то есть тут, понимаешь, вот я тоже на себя смотрю и думаю, ну какой из меня молитвенник? Ну вот если хоть как-то помолюсь, и то Господь уже мою молитву примет. Да, потом смотришь уже, что ладно, там, как бы ты ни грешил, как бы ты от Господа не отрекался, ты приходишь к Нему как блудный сын, если со смирением придешь, Господь тебя все равно любит, прощает, Он тебя с объятиями распростертыми, да, встречает. И потом действительно уже некоторое торжество свободной воли человека, и думаешь, вот как Господь меня любит, что даже ради моего блага, вот если я не бегу к его объятия, он меня не будет насильно догонять, да, там перстень на меня надевать, как на блудного сына, бегать и говорить, ой, смотри, вот барашек, пойдем пировать, он, если ты не хочешь, тебе это не надо, ну, иди себе в ад, пожалуйста, ну, как бы, ну, вот, тоже, вот как Господь вообще, как бы, любит, ну, вот, а поскольку такая мысль, она все-таки очень завлекательная, то потом поскольку умные учатся все-таки на чужих ошибках, а дураки на своих, нам вот ошибки Адама вспоминаются, и так задумаешь, что не, все-таки, конечно, свобода хорошо, и очень хорошо, что Господь меня не заставляет в рай идти, но все-таки, как показал пример про отца Адама, ничего хорошего, если ты мимо рая промахнулся, нет.
Ну, я бы не стал вот так однозначно всю вину сваливать на Адама. Там коллективная, по-моему, была ошибка. Ну, а мы об этом поговорим в следующий раз. Я вас сейчас внимательно слушал и сделал еще один вывод, что объединяет все эти 5 недель. Хотел сказать 4 по привычке. Все эти 5 недель. То, что каждая история, рассказанная в каждую неделю, она заканчивается, ну, простите мне такое определение, хэппи-эндом. Ни одна из них не заканчивается тем, что кто-то кого-то прогнал, побил, не простил, изгнал. Они, хотя нет, вот про Адама и Еву разве что.
Она просто там, это, можно сказать, первая серия. Да, вот как, угу. Ну, первая серия, они зачастую бывают драматичные. Да, вот такой самый кассовый, там, 2 фильма в истории кинематографа, вот, выходили фантастические, да, и вот первый из этих фильмов, я думаю, всем радиослушателям он понравился значительно больше, хотя у него не было хэппи-энда, по сравнению со вторым. Вот, точно так же и здесь неделя о изгнании Адама из рая, это всего лишь начало, начало, к которому приведет, что вот будет Голгофа, вот это череп и кости Адама под Голгофой, вот кровь Христа течет, и кровью омываются грехи Адама, и вот потом воскресный день, который мы вспоминаем и так каждое воскресенье, каждую Малую Пасху, где Спаситель берет, сокрушает врата ада, и вот старца Адама и его любимую жену Еву выводит, выводит в вечную жизнь.
И я, с вашего позволения, друзья, кто слушает «Радио Вера», вместе с отцом Стахием перехожу к обсуждению, собственно, того, ради чего мы здесь собрались, к мытарю Закхею. Как вижу себе историю эту я? 42-летний, житель большого города, живущий в 21 веке. История, в моем понимании, выглядит следующим образом. Господь Иисус Христос идет по Иерихону и видит, как на инжире сидит местный начальник налоговой полиции, которого никто не любит. Абсолютно справедливо, у него и самого к себе, наверное, немало вопросов. Он сидит на инжире и пытается высмотреть в толпе Господа. Я так понимаю, он не замечает его, поскольку народу там много, но Господь первый видит его, зовет его, и они вместе отправляются к чиновнику в гости на обед. За обедом вот этот сотрудник налоговой полиции, начальник местного отделения, решает внезапно, на мой взгляд, отдать все, что имеет, тем, кого он обидел, а это практически весь город, а вторую половину имения раздать нищим, становится епископом и принимает мученическую смерть.
Ну, я бы еще в начале краски бы сгустил. Тем более, и заодно бы оправдал сотрудников налоговой полиции, особенно сейчас это очень важно оправдать, потому что некоторые из них стали премьер-министрами самой большой, могущественной и великой стране на нашей маленькой скромной планете. Он был не просто налоговый полицейский, он был настоящий полицай, сотрудник оккупантов, просто какой-то староста Volksdeutsche, да, который берет и оббирает своих земляков. И его никто не любит, но все боятся, потому что за ним стоят штыки, которые в случае чего придут. Конечно, может, в сарае не сжигали тогда, как во время Великой Отечественной войны, но, в принципе, могут распять, потому что, ну, в принципе, это была публичная казнь, распятие, что Господь претерпел, она для, конечно, самых страшных разбойников, но и, помимо того, просто для бунтовщиков, тех, кто старался против римской оккупационной власти выступить. Поэтому это человек, который не просто вот, ну, какой-то казнократ, это казнократ и предатель, который наживается не просто на несчастье других людей, да, а наоборот, этому несчастью способствует, его обслуживается, то есть не воля обстоятельства, а наоборот, вот как-то даже служит, чтобы это несчастье не прекращалось, потому что те же самые римские легионы оккупационные, жалование платилось им из налогов, собранных по всей гигантской на тот момент уже Римской империи. А то, что они тщательно собирались, свидетельствует совсем недавние события, которые вот мы праздновали в январе, Рождество Христово, потому что кесарь Август, наконец закончив эпоху гражданских войн, утвердившись, решил все-таки понять, сколько у него подданных, чтобы с них более грамотно подати собирать. И вот, по сути, он весь его труд был на то, чтобы выкачать вот эти ресурсы, чтобы римские войска были в лучших доспехах, и никаких шансов не было. То есть даже если бы Закхей ничего бы себе в карман не укладывал, а все бы вот был идеально чисто, вот он там сдавал римским властям, все равно бы он был настоящим предателем. Тут на самом деле некоторая трагедия Закхея, потому что ты поступаешь честно, ты обогащаешь оккупантов. А тут ты раз берешь и крадешь себе, и вроде ты как-то уже оставил это внутри региональной...
Если ты крадешь, да, значит, ты патриот.
Еврейской экономики, да, вот, и наоборот, авось для восстания будет больше каких-то денег, оружия и так далее, потому что, ну, там как бы больше он сможет своим там каким-то поставщикам там оливкового масла для своего домохозяйства там заплатить более высокую цену за более качественное масло и так далее. То есть здесь на самом деле для нас образ человека, который вот сделал уже где-то там раньше ошибку, окружающие обстоятельства так сгустились, что вот как ты не поступи, ты сделаешь либо плохо, либо очень плохо. И сам человек из этого выбраться не может, если действительно, как в античном театре, ну, в V веке до Рождества Христова, в расцвете вот афинской демократии и культуры, конечно, вот Deus Ex Machina, то есть вот этот бог, который приземлялся на лебедке и разрешал все противоречия между героями трагедии, он, конечно, казалось, ну, это вещь абсолютно искусственная. Но здесь, конечно, вот в момент, когда уже Господь приходит в мир и проповедует, мы видим, что вот то, что в Ветхом Завете было разрешить невозможно, Господь дает к этому дорогу в Новом Завете, потому что Он сам вмешивается в этот процесс.
Подробнее об этом изначально нехорошем человеке-мытаре Закхее, а также о том смысле, который вложен во всю эту историю, о которой мы говорим всю эту неделю, мы продолжим разговор здесь, на Радио Вера, ровно через минуту. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На Радио Вера.